эфиры «Радио Свабоды» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам забароненая пастаўка малочных і мясных прадуктаў у Расію. Міністр замежных справ Беларусі абмяркуе ў Брусэлі перспектывы спрашэння візавага рэжыму для беларусаў. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Адвакат Андрэя Бандарэнкі паведаміў, што ягоны падабаронны ад 19 кастрычніка трымае галадоўку. Даведаўся адвакат пра гэта падчас сустрэчы з Андрэем у менскім следчым ізалятары. Я нагадаю, 9 кастрычніка Андрэя Бандарэнку пакаралі зняволеннем на 7 гадоў. Год таму ён прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў, расказвае Любоў Лунёва.
Александр Добровольский поведомил свободе, что накировал зворот у Рады Европы с просьбой посприять вызволению Андрея Бондаренко. Андрей Бондаренко был слухачом школы политичных доследований.
Мы, как школа политичных доследований, якая працює в рамках проекта Рады Европы, проинформовали Раду Европы про то, что выпускник этой школы попал под политичный переслед. Рассказали, что после удела в выборах у него начались проблемы, яких не было до этого. Вина у суде была абсолютно недоказанная, это было видовочно. Бондаренко, который займал посаду бизнес-консультанта, при том, что у фирмы есть директор, коммерцийный директор, один был на лаве подсудных. Остатних не было, ненавито тому, как я думаю, что они никуда не балотовались.
Нагадаем, поводле официального обвинувачения Андрей отримал гроши от некой особы, якую так и не вызначили. Гэта особа нібыта передала Бондаренку гроши по мерам каля 2500 базовых величинь. Але у справе не позначено, за какие послуги невядома кто заплатил консультанту гроши. Поводле обвинувачения гэта отбылося после того, как фирма «Белвысоцстройгрупп», где Андрей працаваў консультантом, заключила дамову с Березинской фирмой на будовлю 75-кватэрнага дома у Березине. Андрея Бондаренко затрымали супрацоўники милиции, як только он приехал до дому. До суду его трымали под вартой. 9 кастрычника суд Першамайского района Менску покарал его зняволеннем на 7 годов с конфискацией маёмасці. Валентина Полевикова сачыла за судовым процессом. Яна и лічыць, что Андрей Бондаренко пополнил шэрагі политвязняў.
Есть политичный аспект. Был такой момент, когда у нас подчас сессии, якая была у Варшаве, Андрею сказали, что есть чутки, что и раз по политичным мотивам рыхтуется вот эта справа. Андрей вельми добро баллотовался подчас парламентской кампании, он занял другое место в окрузе, нечакано для улады, начал обскарживать выник кампании. Вот в этом вся и причина.
Адвокат Андрея Змитер Лаевский поведомил свободе, что про голодовку доведался, коли имел споткание со своим подоборонным. Той расповел адвокату, что голодая от понеделка.
Он себя чувствует так, как себя чувствует человек, который несколько дней не ел ничего. Нельзя сказать, что человек себя чувствует замечательно, но в то же время пока что от него каких-то жалоб на состояние здоровья и там другие обстоятельства не поступало.
Наступная встреча адвоката с Андреем Бондаренком запланированная на 26 кастрычника. Справа у тем, что протокол судового поседжения у криминальной справе Андрея еще не подрыхтованы. Ее необходимо для того, как подать кассационную скаргу на присуд у высшей инстанции. Покуль Андрея Бондаренку тримают у камеры Менского СИЗА, але не выключено, что его могут днями перевести у поправчую колонию.
Еще раз нагадаю, былый незалежный кандидат у депутаты Андрей Бондаренко был обвинувачены у экономичном злочинстве и осуджены до 7 годов по избавлению воли с конфискацией маемости. Вы слухаете «Радио Свобода». И нагадаю, что одночасово с выходом у эфир нашей вечеровой программы починая працу и незалежный телеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 21:30 дэтэктыўны серыял «Офіцер». Праўда здзівіць цябе. А пазней а 22:25 у цыкле «Без рэтушы» дакументальны фільм пра царкву «Новае жыццё». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабоды». Міжнародний валютний фонд виділив Білорусі черговий транш кредиту «Стендбай» поміром 700 мільйонів доларів. МВФ відзначив поспіхи Білорусі у реформуванні фінансової інфраструктури і поліпшенні бізнес-клімату. Між тим, некоторі незалежні економісти лічать, що шматлікі кредити, які апошнім часом отримлює білоруський урад на Заході, проядаються ці дозволяють підтримувати курс білоруського рубля, але не йдуть на реформування економіки. Меркуваннями експертів цікавився Ігор Корній.
З уліком чергового траншу сума допомоги Білорусі у рамках програми «Стендбай» перевисила 2 мільярди доларів. Але гэта ще не кінчаткова лічба. Калі білоруський урад виконає усе потребування МВФ, то до красавіка 2010 году отримає агулом більш за 3,5 мільярда доларів. Подробязности подає керавница представництва МВФ у Беларуси Наталья Калядина.
Наша программа рассчитана на 15 месяцев, и обзоры проходят каждый квартал. Второй обзор, который рассматривал выполнение показателей на конец июня, был завершен вчера. Через две недели приезжает уже миссия по третьему обзору. И это не связано с какими-то просьбами Минска, это в рамках той же самой программы. Когда будет завершен третий обзор, будет выдать очередной транш. Только же сколько сейчас, все завершено. Зависит от курса долара к СДР.
Поводля выникового огляду, эксперты фонду отзначили поспехи Минску у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении делового климату. Однак некоторые незалежные аналитики робят іншие высновы. Мовляв, таким чином МВФ протягивает финансовую подтримку теперешнего режиму. Говорит экономист, один из распрацовников антикризисной платформы Объединенных Демократичных Силов Лео Марголин.
Великой корысти они не принесут, хотя позволяют белорусской владе выратоваться. Не так давно указал Кудрин, великие кошты на нафту перешкоджают развитию России. Вот так я бы сказал бы про Беларусь, что вот эти кредиты, которые дают, они позволяют отсовывать на некий необмежеванный период реформы в белорусской экономике. А без реформы мы все равно не выратываемся. Один кредит, другий кредит, это ж не может довжиться вечно. Дозволяют подтримливать курс белорусского рубля. Сальдо платежного баланса весь час отмолное. Вот эти кредиты позволяют его выравнивать.
Для того, как декларованные намеры стали реальностью, МВФ поставил перед урадом Беларуси задачу скоротить колькость льготных кредитов юридичным и физичным особам. Такие кредиты, на думку экспертов, зараз белорусской экономике попросту не по кишени. Так само рекомендуется форсировать процесс приватизации державных предприемств. Обмежевать льготное кредитование керавництво краины пообещало у четвертом квартале 2009 года, и проблемы с отриманием банковских пазыков у людей уже начались. А на минулом тыдні Александр Лукашенко, наведываючи Менский годинниковый завод, заявил про намер пустить на луч швейцарский капитал. Тем часом финансовый аналитик Сергей Чалый лечит, что допомога от МВФ может не обмежовываться только программой «Стендбай». Подчас опошних саммитов керовников Великой Двадцатки разглядалось питание оперативной допомоги от имя МВФ наибольш потерпелым от экономичного кризиса державам, улики яких, поводля формальных прикметов, трапляя и Беларусь.
Роль МВФ традиционно была в помощи странам, которые пострадали от неблагоприятной внешней конъюнктуры. Как бы мы столкнулись с одной стороны с резким падением цен на наш экспорт, с другой стороны поднятие цен на наш сырьевой импорт, с третьей стороны закрытие рынка внешнего финансирования. По формальным показателям мы проходим в этот план помощи. Поэтому с той программой «Стендбай», которая у нас есть, вот в рамках вот этой новой программы оперативной помощи имеем возможность в нее вписаться.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы. У сваю чаргу зацягваецца чаканне менскам расійскага стабілізацыйнага крэдыту. На пачатку кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія не дасць Беларусі апошні паўмільярдны транш. Рашэнне пра крэдыту па меры 2 мільярды даляраў Масква прыняла пры канцы мінулага году. З гэтай сумы пералічана 1,5 мільярды даляраў. Аднак апошні транш расійскі Мінфін прыпыніў, матывуючы гэта неабходнасцю уважліва ацаніць перспектывы вяртання крэдыту. Усяго ж за апошнія два гады Расія выдала Беларусі крэдыту на суму 3 мільярды даляраў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Выслухайце радыё «Свабода». Расія ізноў выкарыстоўвае абмежаванні на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. У спісе чарговых штрафнікоў, які склаў Рассельтэхнагляд, Глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянернае таварыства «Беллак» з Ваўкавыску, дзяржаўны малаказавод номер 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Сёння карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі прычыны і наступствы мяса-малочнага канфлікту. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллак» вырабляе дзіцячае харчаванне, якое разыходзіцца па ўсёй Беларусі. Сергей Стралцоў звярнуў на завод, каб даведацца падрабязнасці. І вось што з гэтага атрымалася.
Спачатку на Белакці мне адказалі, што генеральнага дырэктара няма, а таму...
Акрамя кіраўніцтва, ніхто вам не дасць адповідь.
У вас танкі робіць ракеты?
Нет, у нас делаюць сельскае питанне і малако.
Давялося шукаць у іншым месцы. Мне адказаў намеснік дырэктара Белакту па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
У нас есть как бы некий кодекс. Мы комментировать вот взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции «Белак» на российский рынок не будем. Наверное, есть какие-то там политические моменты.
Гэта был намеснік дырэктара Ваўкавыскага «Белакту» па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
На Магілёўшчыне пад абмежаванне Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых беларускіх малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў – акцыянернае таварыства «Бабушкіна крынка». Працягвае тэму наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Прычыны ўвядзення санкцыяў да бабушкінай крынкі застаюцца невядомымі для камітэту па сельскай гаспадарцы і харчаванні Магілёўскага аблвыканкаму.
Только то, што на сайце Россельхознадзора. Больше никаких официальных документов у нас нет. Вопрос это на совесть российской стороны.
Зазначыў у тэлефоннай гутарцы супрацоўнік камітэту. Прадпрыемства не першы раз трапляе ў чорны спіс расейцаў. Сёлета ў чэрвені тыдзень магілёўскія малочныя харчы не пастаўляліся на расійскі рынак. Спецыяліст сельскай гаспадаркі Віктар Страчанка лічыць прэтэнзіі расейцаў абгрунтаванымі. Прычыны трэба шукаць у вытворчасці малака, ад якога залежыць якасць канчатковага прадукту.
Ніхто в калхозах не следіць за состоянием животных. Да, они сделали сегодня прививку. Да, сказали, сколько там дней не сдавать молоко. Но никто на это не смотрит. Надо план, надо прочее. Приезжает специалист района. Шуму крику наделал и поехал. Походила до ярко, фигу подержала в кармане, делай свое дело.
Падчас малочнай вайны сямі малаказаводаў рэгіёну толькі адзін не меў праблемаў з пастаўкамі прадукцыі ў Расею. Гэта горацкі масласыраробны завод, вядомы пад брэндам «Малочныя горкі». Прадпрыемства належаць расейцам.
Праз хвіліну мы працягнем высвятляць прычыны і наступствы чарговага мяса-малочнага расійска-беларускага канфлікту. Але спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, што Расія зноў выкарыстоўвае абмежаванне на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. Сітуацыю дакладняе Браніслава Станкевіч.
Паводле намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях спадара Дмітрыя, тое, што яйкі з Глыбоцчыны прызнаны небяспечнымі праз утрыманне антыбіётыкаў, ён лічыць нейкай недарэчнасцю.
Мне кажется, недоразумение какое-то. Нет у нас никаких антибиотиков, потому что не применялись у нас на птицефабрике для лечения птиц. Мы же каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Но у нас, конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит. Ну, конечно, гром с ясного неба.
Наместник директора по коммерческих питаниях занепокоены тем, что про заборону на экспорт яек Глубоцкая птушкофабрика стратит частку прибытков, у приватности замежной валюты. Тому теперь предприемство зацикавлено у додатковых анализах продукции, как питание с экспортованием яек у Россию вырашилось становче.
По коментар до ситуации на белорусских предприемствах «Свобода» звернулась до керовника информационного отдела «Россельгазнагляду» Алексея Алексеенки.
Они проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
Алексей Алексеенко цалком обвергая политичную скированность теперешних претензий у России до вытворцу с Беларуси.
Если датчане смогли у себя навести порядок, литовцы, ну, мы надеемся, что и ветеринарная служба Беларуси сможет навести порядок тоже в своем хозяйстве. Но здесь перевод проблемы объективно существующей в политическую плоскость, он абсолютно тупиковый.
Алексей Алексеенко с «Россельгазнагляду».
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Давыденко с поселка Паричи Светлогорского района. Народ наш опустился в яму ненависти, зла, галечи и беззакония. На укол спиваются и колются. Зразумело, такими людьми кировать легче, чем здоровыми, цвярозыми и адукованными. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання перспектывы спрашчэння візавага рэжыму еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў адзначыў, што гэты візіт, які працягнецца да 23 кастрычніка, працоўны і не мае на мэце падпісання нейкіх дакументаў. Адносна візавага рэжыму Андрэй Папоў патлумачыў пазіцыю беларускага боку так.
Мы по-ранейшему лічым, что ситуация в том выгляде, якая она есть зараз, непримальная. Она непримальная с пункту гледжання права белорусских громадян, які видовочно дискриминуются и по коште шенгенских визов, и по вельми протяглой процедуры их оформления. Что тычется наших рухов на суд со шменовито визовым пытанием, то вы ведаете про те конкретные кроки, якія мы в этой бок зрабили. Это и отсутность необходимости запрошения при оформлении визов, коли там полный термин не перевышает знаходжанне здесь европейского громадянина. Мы шмат просунулись и у визовых пытаниях, что тычется руху помежного насельництва с нашими соседями Польши, Латвии, Литвы. Шмат еще лучше. Мы для такого шильного диалога с нашими партнерами готовы, як и ранее.
Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што пытанне візавых рэжыму настолькі ж тэхнічнае, наколькі палітычнае.
Ёсць абумоўленасць. Беларусь павінна ўваходзіць у еўрапейскую палітыку суседства. Тады яна можа падпісаць вось гэты вот дамову пра спрашчэнне візавых працэдур, і тады аўтаматычна віза будзе каштаваць 35 еўра, як, напрыклад, ва Ўкраіне, і будзе запушчаны працэс спрашчэння візавай працэдуры. Пакуль што Беларусь не ўваходзіць у гэтую палітыку, і таму тармазіцца працэс з гэтымі візамі. Хаця нібыта палітычнае рашэнне ў Еўрапейскім саюзе ў некаторых краінах ёсць. Шмат яшчэ што упіраецца ў тое, што Беларусь не выканала тыя палітычныя патрабаванні, якія Еўрасаюз выставляе. У Еўрапейскага саюза ёсць візавыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Гэта вот ўсё перашкаджае таму, каб у нас былі нармальныя двухбаковыя палітычныя адносіны, якія з'яўляюцца неабходнымі для спрашчэння візавай працэдуры.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Хто, на вашу думку, вінаваты ў тым, што шэнгенскія візы для беларусаў даражэйшыя, чым для расейцаў ды украінцаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Может, наша администрация нашей страны, наверное, что-то мало кто любит Республику Беларусь. В Европе даже и Россия, так я бы сказал, что она не очень относится к нашей стране. Так. Может, из-за этого?
Почему у нас так мало людей?
Все сходится только к одному, к нашему, наверное, президенту. Да.
Договорились. Власти, наверное. Ну, почему? Непонятно, почему россияне договорились. Ты по 35, так 60 стоит.
Так само правительство. Ну, потому что не нашли вообще язык между нашу президент и там, не знаю, правительство Евросоюза.
Не считают нас как за государство нормально.
Откуда я знаю? Я
вообще не выездная, к этому отношения не имею. Не выездная, потому что военный человек.
Ну, как-то, наверное, неправильно себя повели по отношению к другим. Вот и нам такая.
То же самое, так же и думаю.
Ну что, в основном правительство, наверное, где-то в чем-то виноват. Наш где-то. Не пришли к одному мнению с обоих сторон. Ну вот и все вот получилось.
Просто получается, все действует со стороны Польши и со стороны НАТО. Все связано с Евросоюзом, и Евросоюз так считает им так выгодно. Они просто не хочет нам как бы увеличить нашу производительность и все остальное.
Виноваты всегда простые люди во всем. Они выбирают свои руководства.
Кто виноват у дорогих шенгенских визах для белорусов? Опытание свободы.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Беларуси 9-й день протягивается перепись населения. Найбольш спрэчак выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як вы адказалі на пытанне пра родную мову і пра мову, якой карыстаецеся дома? Ці былі ў перапісчыкаў беларускамоўныя анкеты? Гэтым Галіна Абакунчык пацікавілася ў беларускіх пісьменнікаў.
Паэт і перакладчык Сергей Законнікаў паведаміў свабодзе, што перапісчыкі ў ягоным доме былі. Перапіс сям'і адбыўся, але не без інцыдэнтаў, характэрных для гэтай кампаніі, кажа спадар Законнікаў.
Калі да мяне прыходзілі, я лежаў у грыдні, адказвала на пытанні мая жонка. Бланкі ў іх былі, але ніхто не пытаўся, якія бланкі вам трэба. Пачалі запаўняць рускія, а тады яна кажа, а у вас беларускія ёсць? Так мы ж уже пачалі запаўняць, уже я не магу, так сказаць, мяняць это ўсё. Ну а то, што там адказвалі, што беларуская мова, то ясна ж. Якая ж мова можа быць, калі мы ўсе тут у сем'ях у нашых ва ўсіх, у маёй сям'і і ў сям'і маіх дзяцей гавораць па-беларуску.
Перапісная кампанія не абмінула таксама і дом паэта Геннадзя Бураўкіна. У сям'ю Бураўкіных перапісчыкі ўвогуле прыйшлі толькі з расійскамоўнымі перапіснымі лістамі, гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Была такая сітуацыя, што спярша мілая дзяўчына прыйшла, у яе не было бланка на беларускай мове. Я запытаўся, так даруйце, вы канстытуцыю чыталі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, і што ў вас павінна быць у партфелі палова бланку па беларуску, палова па-руску. Ну, яна сказала, ну, вы ж знаеце, не я ж этот партфель складаю. Ну, і мы з жонкай адмовіліся з ёй, як кажуць, супрацоўнічаць, пакуль яна не прыйдзе з беларускім бланкам. Ну, заўтра яна прыйшла з сяброўкай і з беларускім бланкам, і мы, адпаведна, мірна, хораша з імі закончили работу, і, відповідно, на всі питання відказ був, що родна мова білоруська, користаємося білоруською мовою. Все нормально було, коли б не той, що на перший раз вона прийшла без білоруських бланків.
Під час перепису у сім'ї відомого перекладчика Василя Сьомухи повстало питання не тільки білоруськомовних бланків, але й родної мови. Ось що повідомив свободі господар Сьомуха.
У перший день я їх відправив, тому що я потребував від їх білоруських бланків. А в їх на той момент не було ніводного. Пообіцяли, прийдемо завтра. Прийшли. Я почекався, скільки в їх бланків. У їх було два бланки. Питалися, яка родна мова. Я їм відказав, що це був західньополезький діалект. І вони записали мені з здивленням, на якій мові розмовляємо вдома, на білоруській. Дві дівчини не вельми зубасті, тихі. Коли вже сходили, питався, а правда, що ви переклали Біблію? Я питався, пробачте, откуль ви це ведаєте? Сусіді сказали. Зубасті сусіді. Значить, вони, видать, у сусідів розпитують, хто там такий достіпний, кому треба бланки.
Перакладчык Васіль Сёмуха. А зараз званкі на свабоду. Сёння водгукі на заяву кіраўніка краіны пра тое, што новыя выбары будуць роўнымі і празрыстымі. Агляд званкоў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Першая реакция слухачев на обещание белорусского лидера провести мясцовые и президентские выборы на высшейшем сучасном узровне прогучала в нашем эфире уже вчора. Сегодня протяг той размовы. Ось типовое разважание.
Граждане Беларуси, я не знаю, как вы, а я не верю этим фиктивным ленинско-сталинским декретам, указам, референдумам Лукашенко. Потому что пока существует миллионная свора подхалимов и сребреников в районах, обкамах, советах, правдивого ответа вы никогда не услышите.
Слухач Павел конкретизує своє негативне ставлення до обіцянки Лукашенки.
В Білорусі чесних виборів не було і не буде, так як по власті від низу до його окруження правлять не ізбранники народу, а назначенці. Поэтому везде беззаконие, хамство, коррупция.
Черговий господар у захопленні від тези керівника країни про необхідність дати можливість підготуватися до виборів своїм суперникам.
И о чем беседует с нами Александр Григорьевич? Чтобы дать другим, послушайте, другим кандидатам подготовиться хорошо. Сколько лицемерия! Я же помню те президентские выборы, когда кандидаты в президенты около подъездов стояли и 2-3 человек собрать не могли. Тогда, когда он громыхал, используя административный ресурс, честное слово, очень подозрительно.
У наступному дзвонку уже певні рекомендації опозиційним кандидатам на вищий пост.
Пусть скажуть, не продадим ли ми американцям незалежність, будь призивається, проти Росії, а потім будемо кричати незалежність проти американців. Щоб хтось виступив, скаже ясно, що залишається так же все в сільському господарстві. Не будемо промислові підприємства продавати наліво і направо. Що, як? Ну, конкретно, пусть скажуть.
І ще більш докладно прописує алгоритм виборчої процедури наступний слухач.
Потрібно увести у склад усіх комісій представнику усіх претендентів на посаду президента з правом перевірки бюлетенів. Вибори проводять тільки один день. Необмежований доступ кандидатів на радіо, телебачення, для преси з правом критики кожного претендента. Круглые столы, дискуссии поміж претендентами. Жихари держави на свої налоги повинні ведати усе, Віктор.
А зараз коментар громадського редактора тидня, былого військовця, пенсіонера Іллі Копола.
Більш-менш сумленні демократичні вибори відбулися двойчі. Це вибори у Верховний Совет 12-го скликання і вибори першого президента РБ 1994 год. Після цього у Білорусі справжніх виборів не було і не передбачиться. Що влада заявляє про лібералізацію виборів, у таке може повірити тільки наївна Європа. Буде все так, як було. Відбудеться нейка імітація, пускання пилу у очі.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навіну маратон беларускай Атлантыды.